Доброе слово. Информационно-просветительская программа Сердобской епархии.
Здравствуйте, вы слушаете программу Сердобской епархии «Доброе слово». У микрофона диакон Евгений Велохвостиков, за звукорежиссерским пультом Владислав Прошин. И сегодня у нас в гостях протоиерей Сергей Козлов, настоятель Михайло-Архангельского храма Башмакова и благочинный Башмаковского округа. Отец Сергий, рад приветствовать.
Приветствую вас и приветствую, дорогие радиослушатели, в сегодняшние дни и в преддверии праздника Казанской иконы Божией Матери.
И вот как раз, да, отец Сергий, об одном из самых любимых в церковном народе наших праздников ноября, октября, осенней Казанской, и хотелось бы сегодня поговорить, тем более икона, Казанская икона Божией Матери, безусловно, одна из самых почитаемых в России. Ну, давайте, наверное, начнем с ее истории, с седой старины, что нам известно о явлении иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани.
Ну, как из, так сказать, общедоступных источников, мы знаем, что эта икона была явлена в городе Казани. Отсюда и название этой иконы, то есть где была обретена она. Была обретена в давние, так скажем, времена, когда уже Казанское ханство было покорено, когда уже и православие, так скажем, распространилось и на те широко уже территории. Была она явлена в городе Казани в 1579 году. Чудесным образом после пожарища была обретена, и с той поры эта икона для нас, для верующих людей, для нашего Отечества, ну, стала неким светичем и неким, так скажем, образом спасения даже нашего Отечества, и причем это неоднократно было.
Это, наверное, уже больше о второй, как раз об осенней Казанской. Это же первая, летняя Казанская, это в память о явлении 21 июля нового стиля. А вот 4 ноября нового стиля — это как раз дата в память о событиях смутного времени.
Да, вот как раз мы больше, так скажем, даже в современном мире, простой обыватель, верующий, неверующий ли он, но все же волей-неволей он задумывается о сути этого празднования. Мы знаем такой праздник, как Единение народов России, да, 4 ноября, да. День праздника Казанской иконы Божией Матери.
Совпадает тоже не случайно.
Да, совершенно. Далеко да. Не случайно, я думаю, эту тему сегодня затронем.
Итак, события 1612 года. Что случилось тогда, как это было связано с Казанской, и почему для нас эта дата сейчас может быть даже важнее, чем просто явление иконы?
Да, несомненно, оно важнее, можно даже так назвать. В историческом масштабе мы знаем такое выражение, как «Отдай Богу Божие, а кесарю кесарю». Конечно, мы рабы Божии, мы верующие люди, церковные люди, но все-таки мы еще являемся и гражданами своего Отечества, и как-никак мы должны тоже, так сказать, нести некое бремя, обязанности перед тем Отечеством, в котором мы живем. Но если вспоминать историю и значимость этого события для нас с вами, не только для христиан, для православных христиан, но и для многих-многих народов, населяющих нашу страну, и тем более народов, живущих в европейской части России того времени, это событие напрямую связано с вопросом выживания и существования. 612 год, год, когда Россия сбросила бремя полякской интервенции. Время смутное начало заканчиваться. По мнению некоторых источников, исторических источников, оно началось с момента смерти Ивана Грозного.
Ну, в общем-то,
и
да.
Наше Отечество захлестнули такие события, цепь событий, которые повлекли, в свою очередь, стали катастрофой для нашего народа, да. В том числе и климатические события, когда холод, неурожай да. привел к голоду. Огромное количество жертв этого голодного времени, когда люди стекались в город Москву для того, чтобы получать хлеб. Тогда Борис Годунов раздавал нищим хлеб, дабы хоть как-то они могли насытиться. Но хлеба на всех не хватало, как и во все времена. Тем более, это было непростое время. Это уже мы, как знаем из истории, бесцарствование, когда Лжедмитрий II, III начали появляться. Когда люди видели то, что была утрачена царская власть. А что такое царская власть для человека в том времени? Это помазанник Божий, это глава государства, это человек, который заботиться об Отечестве, православный человек прежде всего. Это непростые слова, непростой звук, потому что, вспоминая смутное время, мы видим, и вспоминая вот сегодняшнее, так сказать, событие, о котором мы говорили, 612 года, полякская интервенция. Что такое было? Это поляки, католики, которые пришли на нашу землю не для того, чтобы принести нам пряники-ватрушки, веселые частушки, а люди, которые пришли колонизировать нашу страну, наш народ. Самое подразумевающее в то время — эта эпоха и возникновение ордена иезуитов, которые имели огромную силу, огромную власть, огромные рычаги власти управления не только в церкви, там, в каких-то там монашеских орденах, а имели, так скажем, влияние и на руководителей, царей, королей европейских государств, правителей европейских государств. Это время, когда инородцы, хотя они и были как бы, как и мы, восточные славяне, но все-таки разных верований, пусть даже и христианских, и разных взглядов на жизнь. И, по сути, это была попытка колонизировать, сделать унию из нашей церкви, ну и впоследствии катализировать нашу страну. Тут не надо не питать никаких иллюзий вот по этому поводу.
Мы, собственно, видим Западная Белоруссия, Западная Украина. Да, вот, собственно, тот путь, который они и намечали, очевидно, для всей Руси, конечно.
Окатоличивание. Прямое окатоличивание и, по сути, порабощение людей. Где люди, они воспринимались только как рабы, в качестве рабов. Ну, а наше с вами отечество – это как источник только сугубо доходов и наживы. И вот смутное время, тяжкое время для нашего народа, и появляется такой феномен, как ополчение. Первое ополчение, когда оно было неудачным, потерпело неудачу, когда Шуйский пытался освободить город Москву, но это не вышло. И уже второе ополчение под предводительством Минина и Пожарского, оно одержало победу. Одержало победу не просто так. Мы с вами знаем, что православные держали пост, молились перед иконой Казанской Божьей Матери, шли крестным ходом. И в момент шествия вот нашего ополчения огромное количество людей, православных, язычников, чего греха таить, некоторые селения.
Но это же по Волжье, оно шло из Нижнего Новгорода. Да, ну, тут еще даже наша Мордва родная не была крещена. Да. В основном-то в то время.
Вот, Мордва, татары в том числе, мусульмане, так скажем, люди шли за этим ополчением и сделали общее дело, важное дело, отстояли государственность, государственность российскую. Вот сейчас мы видим в нынешних условиях исторических, можно провести даже многие-многие параллели того времени и нынешнего времени, да, так вот возьмем, скажем, иезуитский орден. Это объединяет многие государства, многих правителей, даже, скажем, разного верования, да, там были у нас и католики, были протестанты, они были под единым управлением фактически. Прекрасно видим блок НАТО, такое же некое объединение. Мы видим цели и задачи порабощения России. Это опять как сырьевая колония, как сырьевой придаток, выкачивание сырья, каких-то благ, недр, где народ, опять же, наш с вами народ, многонациональный народ, воспринимается как балласт. И мы видим многие-многие проекты и разговоры о том, что мы с вами люди второго сорта. Для них как и тогда, так и поныне мы для них являемся людьми второго сорта. Опять люди, влияющие на общественное мнение, и в то время, так сказать, которые занимались такими распространением слухов, распространением информации в Европе, они также демонизировали наше с вами отечество, надсмехались, карикатуры, лживая информация. Мы видим и в нынешнее время события 14-го года, с момента воссоединения Крыма с Россией, вновь присоединения Крыма к России, мы видим то, что на Западе также начинается откровенная дезинформация по поводу нашего отечества. Это закрытие средств массовой информации пророссийского, которые несут иную правду, чем на Западе. Мы видим вот эти вот параллели, да, что тогда, что и поныне. И видим самую главную параллель, а между тем временем и нынешним временем, это единение. Единение народов России вот с общим врагом. Как и тогда, мы видим, что под знамена нашего отечества встали многие-многие народы нашей страны, многонациональные страны. Мы видим, что плечом к плечу борются с вот этим фашизмом, нацизмом и с идеологией западной. Мусульмане, русские, буддисты, другие народности, язычники вот с Сибири, с Дальнего Востока, народности, вот именно которые исповедуют, как и многие-многие столетия назад, свое верование, шаманизм, язычество откровенно. Также опять плечом к плечу вместе стоим перед общим врагом, защищаем наше отечество. Поэтому для нас праздник этот не просто праздник, повод там, как некоторые считают, просто отдохнуть, там, пожарить шашлыки, там, а все-таки для нас с вами, для граждан думающих, для людей, знающих свою историю, это все-таки праздник очень значимый. И, как мы видим, актуальный и по сей день. день. Времена идут, меняется что-то, люди меняются, но подходы в целом по отношению к нашей стране на Западе, они нисколечко не поменялись, они нисколечко не изменились. И вот если далее, что после этих событий 612 года возникает новая эпоха развития нашего государства, призвание на престол рода Романовых, и начинается новая история, новая история. Мы, конечно, не быстро вышли с того периода, это, конечно, длилось десятилетия, но все-таки пример наших предков, подвиг, духовный подвиг, молитвенный подвиг, да, кто веровал и кто молился, кто проливал кровь за народ, за отечество наше, за веру нашу, за отстаивание свободы наших народов, он для нас является примером и поныне. Начинается новая эпоха, новое время, но те события не были забыты. Мы видим то, что празднование государственного масштаба, оно возникло не так давно, относительно недавно, в нулевых годах, если не ошибаюсь, в 2007, по-моему, году.
Ну, на нашем веку, скажем.
Да, то есть в наше время. Но церковь не забывала эти события, и мы знаем то, что вот именно осенний праздник 4 ноября, икона Казанской Божьей Матери, вот именно мы видим в календаре честь избавления от полякской интервенции. Вот, в частности, я служил, когда в Мордовии мой храм в Ордатском районе, села Кучиняево, был освящен в честь этого события и носил имя Казанской иконы Божьей Матери. И строился он за казенный счет. Государство помнило о тех событиях и, по сути, чтило то время, чтило тех героев, чтило важность и значимость того героического поступка наших с вами предков.
Ну и сейчас в Башмаковском Возблагочении тоже Казанскую знают, любят, чтут этот праздник. Один из храмов, если не ошибаюсь, в Липовке посвящен Казанской.
Да, прекрасно красивейший храм, являющийся памятником архитектуры регионального значения. Намоленный храм, который в советские годы был совсем немножечко закрыт.
Почти не закрывался.
Да, и он как бы в то время служил неким местом, одним из немногих мест, где люди могли молиться Богу, вот собираться, приезжать к священнику, причащаться, креститься, венчаться, пусть и тайно, но все-таки это совершалось. И, конечно же, для нас это празднование непростое празднование, непростой выходной для верующих людей. Мы, естественно, этот день, конечно, все служим, а в храмах, а вот в частности в нашем храме, и вот с началом СВО мы в нашем районе стараемся в каждом храме в этот день, помимо службы, еще читать акафист перед иконой Казанской Божьей Матери, где мы молимся за наших воинов, молимся об Отечестве нашем, о даровании победы, о сохранении жизни наших с вами бойцов, наших с вами защитников. Ну и, как правило, вот эти дни бывают особо многолюдно для многих людей. Так скажем, СВО — это не просто там событие, которое показывают по телевизору, про которое можно почитать день в Телеграме или в каких-то иных социальных сетях, а все-таки у некоторых людей мобилизованные родственники.
Ну, конечно, если там родные.
Да, тут уже другой подход. Много сейчас и идут людей на контрактную основу защищать Отечество. Также люди молятся, переживают за своих сродников. В этот день, конечно, мы молимся, все в храмах, в частности, в нашем храме. Я вот каждый раз и говорю проповедь о важности этих событий, вспоминаем эти события. Ну, люди молятся, и это радует. Это радует то, что пусть даже в редкий раз большие праздники, которые на буднях зачастую бывают, но в выходной день люди приходят молиться. Значит, не все потеряно у нас. Что-то нужно людям. Значит, люди надеются. Значит, какая-то вера есть. Это уже хорошо. Помалу-помалу оно делается многое. Поэтому будем надеяться, что помимо государственного праздника, с вами когда чтимый религиозный праздник, конечно же, это несет огромную пользу для людей, духовную пользу для верующих людей.
Сергей, у нас еще несколько минут остается. Вот все-таки о Казанском храме в Липовке тоже хотел попросить вас рассказать, потому что, с одной стороны, я понимаю, что прекрасно, что сейчас в Башмаковском районе столько храмов, и в райцентре в том числе, вот, но, с другой стороны, такой огромный, в общем-то, для села храм, для села теперь не самого уже большого, там не тысячи людей, как было до революции.
Да, ну...
Как живет приход?
В этом году, к сожалению, у нас потеря произошла, это отец Дмитрий, настоятель, многолетний настоятель, Ермолаев, отец Дмитрий, иерей, к сожалению, скончался, долгое время служил на этом приходе. Была бы потеря, так сказать, потеряли своего настоятеля. И вот, будучи, так сказать, благочином, ну, храм остался обезглавлен, настоятель или нет. И вот мне приходилось первое время, пока не назначили туда временного священника, приходилось служить. И вот что могу сказать об этом храме? Вот действительно, вот разница огромная, где храмы были, не закрывались в советское время, и где остался тот костяк церковных людей, которые посещали храм, и для которых храм — это было, ну, естественная часть жизни. В центре села была церковь, там жил всегда священник. Так. Люди, конечно, привыкли. И вот огромная разница вот между людьми, где не было храма, и между людьми, которых храм постоянно есть. Вот этот костяк меня, конечно, очень сильно впечатлил тем старанием, тем серьезным отношением к храму, вот к утрате настоятеля, когда священник умер. «Как же мы будем теперь?» — они спрашивали. «Кто же будет служить, как же Пасха, как же Рождество, как же вот эти праздники?» Для людей это вот, ну, просто очень большая была проблема. С одной стороны, оно трагически, вот так смотришь, да, действительно, сердце крови обливается, настоятеля нет, и люди как бы осиротели, в то же время радуются, что людям храм нужен.
Да.
Вот. Для нашего с вами времени это поистине дорогого стоит, когда есть такие люди, есть такой костяк. И вот ради таких людей, конечно, хочется служить, даже независимо от того, что приход плоховатенький, людей меньше стало, как и во многих и многих селах нашей страны. Народ мельчает, народ становится мельче. Но такие люди остаются. Дай бог, чтобы они оставались подольше. Люди, которые стараются для храма, работают в храме, а зачастую это бабушки, и очень даже часто преклонного возраста. Но порой вот приезжаешь, когда вот так вот я мимо проезжал, ты на еще свой один приход ездишь, когда и вот видишь, что опа, какие-то дела сделаны. А потом мне рассказывают, батюшка, говорит, ну вот там вот так вот сделали, вот мы собрались, сделали. Вот порой диви дивишься, когда бабулечки такие, белые платочки пошли, ковыляя, как-то такие дела делают. Просто вот поистине вот чудо. Ну, что сказать, чудо. Храм действительно красивый, приятный.
Расписанный.
Да. Множество старинных икон, намоленный храм. Неспроста же туда вот до сих пор ездят даже с соседних районов люди молиться в этот храм. Потому что он до сих пор, казалось бы, ну, везде церкви есть. У нас, по сути, шаговая доступность,
ну, да,
так сказать,
сейчас
относительно. Но люди ездят, люди чтут. Для людей вот именно тот храм, когда-то, я больше чем уверен, который они посещали там с бабушками, с мамками в детстве.
Это в крестили, наверное.
Да, там в детстве бывали вот эти детские воспоминания, несомненно, они играют роль. Я думаю, у каждого человека, который когда-то с храмом познакомился в глубоком детстве, вот эти детские воспоминания, они рано или поздно, они дают плоды. И вот когда начинают даже вот родители, вот батюшка, там у меня ребенок вот раньше в церковь ходил, а сейчас он перестал, стал подростком, он перестал ходить, его не затащишь, он не хочет, он крестик даже себе снял там и всякое пятое-десятое рассказывают. Я всегда людям говорю, вы особо не переживайте. Да, конечно, это тяжело там воспринимать это все, но поймите, я говорю, вот просто за годы служения я неоднократно встречал такой момент, когда люди приходили в храм, будучи уже состоявшимися людьми, 40, 50, 60 лет, у них что-то случалось в жизни, и они приходили в храм. Вот действительно, у них что-то, какой-то такой момент действительно случался в жизни. Вот там просто там колесо проткнулось, да, там, или там помидоры в этом году не вызрели, да, вот реально какие-то большие проблемы жизни, такие искушения какие-то, и они благодаря детским воспоминаниям приходят в храм. И когда разговариваешь с ними, что такое, что случилось. Вот они рассказывают там, кто плачет, кто поисповедаться приходит, кто просто поговорить, кто со слезами вот стоит, молится на коленях. А потом вот в разговоре, когда, если вот они на разговор идут, они, понимаете, батюшка, вот я в детстве с мамой там или с бабушкой ходил, я вот помню, я вот пришел.
Все-таки не зря все было.
Да, и человек вот, он получает то, зачем он пришел. И вот, казалось бы, да, он в детстве был, он ушел, прошли десятилетия, и вот эти плоды, которые были посеяны в детстве, они дали только свои плоды, какие-то росточки. Человек не пошел в дурь какую-то, он все-таки пришел туда, куда надо. И очень часто, вот, ну, я тоже встречался, но вот скажу, это каждый день такое происходит, но все-таки люди меняются колоссально. Вот после этих моментов меняются колоссально, жизнь другую начинает вести, и начинает действительно вот, как бы становиться христианами. Худо, бедно, как-то, но все-таки приходит. Ну, мы помним притчу о блудном сыне. Вот некий, так сказать, прообраз сегодняшнего времени. И вот Казанский храм, мы видим то, что он тоже определенную такую роль для некоторых людей играет. Конечно, приятный храм. Избушка рядышком стоящая, храма, некогда священнический дом. Ну, это старенький маленький домик. печкой, со всей атрибутикой сельской жизни. Это тоже определенный колорит, определенная история, определенная память. Вот мне, честно говоря, я люблю вот этот вот период советского времени, когда духовенство вот прошло горнило лагерей, притеснений всяких, и действительно вот служили постоянно под угрозой. Закрытие, переселение. Знают такие моменты, даже по нашей епархии, так сказать, Пенинск-Саранск, в то время, когда священника назначали, вот я как читал вот историю с храма, где я сейчас служу, Михаил Архангел, когда назначают священника с местными властями, что-то там не заладилось, он там пробыл 2-3 дня, ему делают предписание и отказ в регистрации, в прописке, и человек направляется там в Атяшевский район Республики Мордовия, село там какое-то. Сейчас проблем нет, сел в машину, поехал, а в то время это целая катастрофа. Да. А священник, если женатый, если ребенок какой-то есть, там целая проблема. Вот оно, пример храмов, которые были вот неким маяком той жизни, бездуховной, безбожной жизни, для многих-многих людей сыграло очень ключевую, важную роль в их жизни.
Спасибо большое, отец Сергий, за рассказ, за то, что приехали все-таки не из самого ближнего Благочения к нам в студию. Поздравляю с наступающим вас престольным праздником и в Липовке, и, ну и, конечно, соседней Казанской всех нас. Напомню, что программу «Доброе слово» сегодня подготовили и провели диакон Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Владислав Прошин. В следующий раз выйдем в эфир в 18:30 на волнах Радио России из Пензы в последнюю пятницу ноября. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Доброе слово. Информационно-просветительская программа Сердобской епархии.